Глава вторая. На окраине столицы Горбовский попросил остановиться. Он вылез из машины и сказал: «Ох, очень хочется прогуляться». «Пойдемте», — сказал Марк Валькенштейн и тоже вылез. На прямом блестящем шоссе было пусто, вокруг желтела и зеленела степь, а впереди сквозь сочную зелень земной растительности проглядывали разноцветными пятнами стены городских зданий.
«Ах, слишком жарко», — возразил Перси Диксон. «Нагрузка на сердце».
Горбовский сорвал у обочины и поднес к лицу цветочек.
«Люблю, когда жарко», — сказал он. «Пойдемте с нами, Перси. Вы совсем обрюзгли».
Перси захлопнул дверцу.
«Как хотите. Если говорить честно, я ужасно устал от вас обоих за последние 20 лет. Я старый человек, и мне хочется немножко отдохнуть от ваших парадоксов. И будьте любезны, не подходите ко мне на пляже».
«Перси», — сказал Горбовский, — «поезжайте лучше в детское. Я, правда, не знаю, где это, но там детишки, наивный смех, простота нравов. Дитя, — закричат они, — давай играть в мамонта».
«Только берегите бороду», — добавил Марк, осклабясь. «Они на ней повиснут».
Перси что-то буркнул себе под нос и умчался. Марк и Горбовский перешли на тропинку и неторопливо двинулись вдоль шоссе.
«Стареет бородач», — сказал Марк. «Вот и мы ему уже надоели».
«Да ну что вы, Марк», — сказал Горбовский.
Он вытащил из кармана проигрыватель.
«Ничего мы ему не надоели. Просто он устал. И потом он разочарован. Шутка сказать, человек потратил на нас 20 лет. Уж так ему хотелось узнать, как влияет на нас космос. А он почему-то не влияет. Я хочу Африку. Где моя Африка? Почему у меня всегда все записи перепутаны?»
Он брел по тропинке следом за Марком с цветком в зубах, настраивая проигрыватель и поминутно спотыкаясь. Потом он нашел Африку, и желто-зеленая степь огласилась звуками там-тама. Марк поглядел через плечо.
«Выплюньте вы эту дрянь», — сказал он брезгливо.
«Почему же дрянь? Цветочек?»
Там-там гремел.
«Сделайте хотя бы потише», — сказал Марк.
Горбовский сделал потише.
«Еще тише, пожалуйста».
Горбовский сделал вид, что делает тише.
«Вот так?» — спросил он.
«Не понимаю, почему я до сих пор не испортил?» — сказал Марк в пространство.
Горбовский поспешно сделал совсем тихо и положил проигрыватель в нагрудный карман. Они шли мимо веселых разноцветных домиков, обсаженных сиренью, с одинаковыми решетчатыми конусами энергоприемников на крышах. Через тропинку, крадучись, прошла рыжая кошка.
«Кс-кс-кс-кс!»
— обрадованно позвал Горбовский. Кошка опрометью бросилась в густую траву и оттуда поглядела дикими глазами. В знойном воздухе лениво гудели пчелы. Откуда-то доносился густой рыкающий храп.
«Ну и деревня», — сказал Марк. «Столица. Спят до 9.
«Ну зачем вы так, Марк?» — возразил Горбовский. «Я, например, нахожу, что здесь очень мило. Пчелки. Киска вон там давеча пробежала. Ну что вам еще нужно? А хотите, я громче сделаю?»
«Не хочу», — сказал Марк. «Не люблю я таких ленивых поселков. В ленивых поселках живут ленивые люди».
«Знаю я вас, знаю», — сказал Горбовский. «Вам бы всю борьбу, чтобы никто ни с кем не соглашался, чтобы сверкали идеи. И драку бы неплохо, но это уже в идеале».
«Стойте, стойте! Тут что-то вроде крапивы. О, красивое! О, и очень больно!»
Он присел перед пышным кустом с крупными чернополосыми листьями. Марк сказал с досадой.
«Ну что вы тут расселись, Леонид Андреевич? Крапивы не видели?»
«Никогда в жизни не видел. Но я читал. И знаете, Марк,
«Давайте я спешу вас с корабля. Вы как-то испортились, избаловались, разучились радоваться простой жизни».
«Я не знаю, что такое простая жизнь», — сказал Марк. «Но все эти цветочки-крапивочки, все эти стежки-дорожки и разнообразные тропиночки — это, по-моему, Леонид Андреевич только разлагает. В мире еще достаточно неустройства. Рано еще перед всей этой буколикой ахать».
«Неустройства, да, есть», — согласился Горбовский. «Только они ведь всегда были и всегда будут. Какая же это жизнь без неустройства? А в общем-то все очень хорошо. Вот слышите, поет кто-то, невзирая ни на какие неустройства».
Навстречу им по шоссе вынесся гигантский грузовой «Атомакар». На ящиках в кузове сидели здоровенные полуголые парни. Один из них, самозабвенно изогнувшись, бешено бил рукой по струнам банджо, и все дружно ревели. «Мне нужна жена, лучше или хуже, лишь была бы женщиной, женщиной без мужа». Атомакар промчался мимо, и волна горячего воздуха на секунду пригнула траву. Горбовский сказал:
«Вам это должно нравиться, Марк. В 9 часов люди уже на ногах и работают. А песня вам понравилась?»
«Это тоже не то», — упрямо сказал Марк. Тропинка свернула в сторону, огибая огромный бетонированный бассейн с темной водой. Они пошли через заросли высокой по грудь желтоватой травы. Стало прохладнее, сверху нависла густая листва черных акаций.
«Марк», — сказал Горбовский шепотом, — «девушка идет».
Марк остановился как вкопанный. Из травы вынырнула высокая полная брюнетка в белых шортах и коротенькой белой курточке с оторванными пуговицами. Брюнетка с заметным напряжением тянула за собой тяжелый кабель.
«Здравствуйте»,
— сказали хором Горбовский и Марк. Брюнетка вздрогнула и остановилась. На лице ее изобразился испуг. Горбовский и Марк переглянулись.
«Здравствуйте, девушка», — рявкнул Марк.
Брюнетка выпустила кабель из рук и понурилась.
«Здравствуйте», — прошептала она.
«У меня такое ощущение, Марк», — сказал Горбовский, — «что мы помешали».
«Может быть, вам помочь?» — галантно спросил Марк. Девушка смотрела на него из-под лобья.
«Змей», — сказала вдруг она.
«Где?»
— воскликнул Горбовский с ужасом и поднял одну ногу.
«Вообще змей!» —
пояснила девушка. Она оглядела Горбовского. «Видели сегодня восход?» — вкрадчиво осведомилась она.
«Мы сегодня видели 4 восхода», — небрежно сказал Марк.
Девушка прищурилась и точно рассчитанным движением поправила волосы. Марк сейчас же представился.
«Валькенштейн. Марк».
«Да звездолетчик!» —
добавил Горбовский.
«Ах, звездолетчик»,
— сказала девушка со странной интонацией. Она подняла кабель, подмигнула Марку и скрылась в траве. Кабель зашуршал по тропинке. Горбовский посмотрел на Марка. Марк смотрел вслед девушке.
«Идите, Марк, идите», — сказал Горбовский. «Это будет вполне логично. Кабель тяжеленный, девушка слабая, красивая. А вы — здоровенный звездолетчик!»
Марк задумчиво наступил на кабель. Кабель задергался, и из травы донеслось:
«Вытравливай, Семен! Вытравливай!»
Марк поспешно убрал ногу. Они пошли дальше.
«Странная девушка», — сказал Горбовский. «Но мила. Кстати, Марк, почему вы все-таки не женились?»
«На ком?» — спросил Марк.
«Ну-ну, Марк, не надо так. Это же все знают. Очень славная и милая женщина, тонкая очень и деликатная. Я всегда считал, что вы для нее несколько грубоваты. Но она, кажется, так не считала».
«Да так, не женился», — сказал Марк неохотно. «Не получилось».
Тропинка снова вывела их к шоссе. Теперь слева тянулись какие-то длинные белые цистерны, а впереди блестел на солнце серебристый шпиль над зданием совета. Вокруг по-прежнему было пусто.
«Она слишком любила музыку», — сказал Марк. «Но нельзя же в каждый полет брать с собой хариолу. Хватит с нас и вашего проигрывателя. Перси терпеть не может музыки».
«В каждый полет», — повторил Горбовский. «Все дело в том, Марк, что мы слишком стары. 20 лет назад мы не стали бы взвешивать, что ценнее, любовь или дружба. А теперь уже поздно. Теперь мы уже обречены. Впрочем, не теряйте надежды, Марк. Может быть, мы еще встретим женщин, которые станут для нас дороже всего остального».
«Только не Перси», — сказал Марк. «Он даже не дружит ни с кем, кроме нас с вами». «А влюбленный Перси...»
Горбовский представил себе влюбленного Перси Диксона.
«Перси был бы отличный отец», — неуверенно предположил он. Марк поморщился. «Это было бы нечестно.
А ребенку не нужен хороший отец. Ему нужен хороший учитель, а человеку хороший друг, а женщине любимый человек. И вообще, поговорим лучше о стишках-дорожках».
Площадь перед зданием совета была пуста, только у подъезда стоял большой неуклюжий аэробус.
«Мне бы хотелось повидаться с Матвеем», — сказал Горбовский. «Пойдемте со мной, Марк».
«Кто это, Матвей?»
«Я вас познакомлю. Матвей Везеницын. Матвей Сергеевич, он здешний директор, старый мой приятель, звездолетчик, еще из десантников. Да вы его должны помнить, Марк. Хотя нет, это было до...»
«Ну что ж», — сказал Марк, — «пойдемте. Визит вежливости. Только выключите ваш звучок. Неудобно все-таки. Совет».